Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Напомню, что это программа «Светлый вечер». И на этой неделе, всю неделю мы говорили про общество любителей церковной истории. Разбирали различные церковно-исторические сюжеты из первой половины XX века с членами общества любителей церковной истории. И наша программа направлена не в последнюю очередь на поддержку общества, которое сейчас переживает не самые простые времена, и общество любителей церковной истории даже образовался некоторый долг перед государством. Если вдруг вы слышали программы, и они все есть у нас в архиве, на сайте они выложены, можете послушать, очень интересные. И если, там, послушав те программы, или вот только сегодняшнюю, вдруг вы заинтересовались и решили как-то поучаствовать в деятельности общества, то можете помочь. Все реквизиты есть на сайте Общества любителей церковной истории. У них достаточно сложное наименование сайта, поэтому проще просто в любом поисковике набрать Общество любителей церковной истории, перейти по первой же ссылке на сайт и там найти реквизиты о том, как обществу можно помочь. А в гостях у нас сегодня председатель Общества любителей церковной истории, как и все эти дни, священник Илья Соловьев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Действительный член Общества любителей церковной истории Дмитрий Беденко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
На самом деле у Дмитрия Владимировича достаточно много разных должностей, но вот мы сегодня будем говорить про 90-е годы и про Крутицкое подворье, и про отца, в первую очередь даже, наверное, будем говорить и вспоминать отца Валентина Чаплина, протоиерея Валентина Чаплина, человека, который стоял у истоков Общества любителей церковной истории, возрождения Крутицкого подворья. И вот как раз в те годы Дмитрий Беденко был активным участником этих событий. Отца Валентина Чаплина, сразу скажем, он не родственник протоиерею Всеволоду Чаплину, просто вот так получилось, что двое таких вот известных, маститых церковных служителя с нечасто встречающейся фамилией.
Да, действительно, отец Валентин не был родственником отца Всеволода Чаплина, но они очень дружили. И дружили они еще с того момента, когда отец Валентин не был священником.
И, видимо, отец Всеволод тоже, потому что...
Возможно. Но они сохраняли очень хорошие, добрые отношения буквально вот на протяжении всего времени своего служения в Московской городской епархии.
Они жизнь-то ушли, в общем, близко достаточно.
Да, я последний раз видел отца Всеволода Чаплина как раз на отпевании отца Валентина, куда он приехал и где вот он принял участие в молитвенном поминовении новопредставленного своего однофамильца.
А меньше чем через год ушел и сам.
Да, да, это была последняя встреча с отцом Всеволодом.
Мы дальше будем, конечно, говорить про возрождение подворья, про общество, про издательство, но у отца Валентина Чаплина очень нетривиальная биография. Он стал священником уже в возрасте 60 чем-то лет.
63.
63 лет, да, но до этого была целая жизнь.
И почти четверть века прослужил у престола Божия, несмотря на то, что в таком возрасте стал священником. Это действительно работник 11 часов.
Ему 100 лет исполнилось. Вот буквально несколько месяцев назад отметили его юбилей, 100 лет, и не дожил он совсем немного.
26 апреля исполнилось ему 100 лет, 7 лет он не дожил. Скончался он в 2019 году. Ну, отец Валентин был человеком, который происходил из дворянской семьи. Впоследствии, когда дворянское происхождение стало уже, так сказать, не опасно о нем говорить, он даже был членом дворянского собрания, постоянно участвовал в работе этого собрания, пользовался там большим авторитетом, совершал там иногда какие-то богослужения, молебны по тем или иным значимым событиям. И род отца Валентина восходит ко временам царя Алексея Михайловича. У него дома я видел герб Чеплинские, ну, какое-то, может быть, имел отношение к полякам, не могу ничего сказать. Сейчас, может быть, он и говорил когда-то об этом, но я теперь уже не могу припомнить. Но, во всяком случае, ко временам царя Алексея Михайловича. И он был человеком, который вот нес эту печать благородства определенного всю свою жизнь. Даже во всяких трудных ситуациях вот он оставался действительно человеком аристократическим, в самом лучшем смысле этого слова. Когда он родился, он, конечно, как и все тогда советские дети, поступил в школу, закончил школу, ну вот начинается война. Война, Тес Валентин еще достаточно молод, то есть совсем молод. Он не
15 лет.
Да, не подлежит призыву на действительно военную службу, но, тем не менее, он, как патриот своего отечества, принял решение пойти на фронт, не достигнув 18-летнего возраста. К сожалению, уже тогда у него обнаружилась его болезнь, он плохо видел, у него было слабое зрение, и его не взяли, собственно, в действующую армию, это было в 43-м году, он пошел в части, связанные с медициной, то есть медицинский какой-то там был батальон, что ли, или что-то, ну, в общем, короче говоря, вот по этому направлению пошел. Конечно, как он говорил, здесь было чувство ответственности и за отечество, и за свой народ. Он сам добровольцем пошел, хотя он еще не подлежал призыву. И вот там, на фронте, оказывая медицинскую помощь людям, раненым, даже увечным, у него обнаружился какой-то интерес к медицине. Ну, конечно, не к хирургии и не к, вот, так сказать, не к медицине катастрофы чрезвычайных ситуаций. Но вообще общее направление, вот эта любовь к врачебной деятельности у него обнаружилась уже тогда. И после войны, когда все закончилось, в 1947 году он поступает в первый медицинский, Московский медицинский институт, по окончании которого работает врачом. Его супруга, матушка Лариса Павловна, тоже была врачом. И вот,
они еще тогда познакомились.
Да, и вот вместе с Ларисой Павловной, по-моему, даже по распределению, они поехали в какой-то отдаленный город на периферии, и какое-то время...
Он был москвичом, да, мы сказали.
Он, да, был москвичом, мы не сказали, но он был москвичом, и по распределению они поехали, вот как эти, так сказать, земские, сельские врачи, поехали куда-то на периферии, и там довольно долгое время проработали, ну, два, по-моему, с чем-то года. Потом он возвращается в Москву и желает получить второе образование. Он поступает, приглашается в Московский государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, и там он вскоре заканчивает вокальный факультет. И вот здесь проявляется его интерес уже к совершенно новому для него направлению медицинскому, если можно так сказать, к фониатрии. То есть он стал интересоваться вопросами постановки голоса и достиг в этом отношении, как говорили знавшие его люди, определенных успехов. Ну, достаточно сказать, что как врач, не совсем лор, но врач-фониатор, и к тому же еще он был гомеопатом, он лечил людей травами, ну, не так, как в худшем смысле этого слова, травку вот попейте, а он давал соответствующие лекарства, врач-гомеопат. Вот он как, и как врач-гомеопат, и как лор-врач, и как врач-фониатор пользовался определенным вниманием и успехом, можно даже так сказать. Достаточно упомянуть, что одним из его пациентов был святейший патриарх Московский всея Руси Алексей Симанский.
А что-то известно вообще о религиозных настроениях будущего отца Валентина в то время?
Да, но вот сейчас я расскажу про его встречу с патриархом Алексеем, как он рассказывал, а потом уже поговорим об этом. Вот он говорит: я прихожу, патриарх встречает меня без панагии, вот сидит в кресле. Пожалуйста, присаживайтесь, Валентин Львович, говорит патриарх Алексей молодому доктору. Отец Валентин присаживается, и начинается светская беседа, вот как раз в стиле патриарха Алексея, который тоже имел дворянское происхождение, если не ошибаюсь. Вот два таких, так сказать, из бывших человека встречаются, один совсем молодой, другой уже достаточно в зрелом возрасте. И в ходе беседы неожиданно патриарх Алексей I спрашивает у отца Валентина: а что, Валентин Львович, вы говорите по-французски, вы знаете по-французски? На что отец Валентин говорит: да, знаю по-французски. И патриарх Алексей переходит на французский язык, и они обмениваются несколькими фразами на французском языке, после чего, как сказал отец Валентин, патриарх Алексей I с удовлетворением показал ему свои гланды, вот, так сказать...
Все это было, такое, можно сказать, принятие, доверие.
Ну, может быть, но вот недавно мы говорили о Шавельском, вот о пресвитере Шавельском, когда патриарх Алексей приехал в Болгарию, и они сели... За стол там было много народу, но все обратили внимание, что патриарх Алексей за трапезой разговаривал преимущественно с Шавельским. То есть как-то, по-видимому, у него была какая-то ностальгия по тем временам. Ну, он хотел встречаться с людьми, которые имели хоть какое-то отношение к той эпохе. Шавельский-то имел прямое отношение. Отец Валентин, конечно, уже родился в Советской России, но он был, так сказать, по своему происхождению патриарху Алексею близок.
Ну, достаточно посмотреть, кем патриарх. Окружал себя, патриарх Алексей Симанский окружал себя по собственной воле, и с кем ему приходилось, так скажем, работать, что если там ему приходилось перед пресвитером Колчицким, настоятелем Иловского собора, работать, я не думаю, что патриарх Алексей был очень... рад этому сотрудничеству. А когда Данила Остапов, его бессменный секретарь, да, на протяжении многих лет, это все-таки человек из его прошлой жизни. Конечно. И даже митрополит Николай Ярушевич, с которым у него были сложные отношения, это все равно в любом случае человек из его прошлой жизни, дореволюционный.
Ну вот отец Валентин, как человек уже из советского времени, но имеющий непосредственное отношение к прошлой жизни, поговорив со святейшим патриархом на французском языке, почувствовал полное расположение своего пациента и оказал ему какую-то необходимую помощь, собственно, почему его пригласили. Почему его и пригласили. Он был знаком не только с патриархом Алексеем до принятия своего сана, он был, например, знаком с известным московским протоиереем отцом Всеволодом Шпиллером, он был знаком с преосвященным митрополитом Леонидом Поляковым Рижским и рассказывал кое-что про него. Ну и он был знаком с целым рядом старых московских священников, таких как отец Николай Дмитриев, они даже дружили, таких как настоятель тогдашний Казанского собора отец Аркадий Станько, похороненный с ним, кстати говоря, на одном кладбище.
Ну, отец Аркадий Станько тогда был совсем молодым священником, они вообще ровесники примерно.
Да, но они очень дружили, отец Аркадий приглашал его в гости, они пели иногда вместе какие-то старые русские песни, то есть у них была такая закадычная дружба.
Но его общение с московским духовенством, совершенно разномастным, в основном происходило по линии врач-пациент. Кто-то как к гомеопату, кто-то как к лору, кто-то как к фониатру. Но это вот скорее была история именно такая.
Ну, я должен сказать, что у него были люди, его старые друзья, с которыми он общался. Ведь он, находясь в Москве, несмотря на то, что было достаточно сложное время, пел в хоре Новодевичьего монастыря у известного тогда регента Лебедева. И он был знаком с людьми, которые имели тогда касательство к Новодевичьему монастырю. Впоследствии он рассказывал, скажем, о каких-то отношениях своих дружеских, которые у него на определенном этапе были, и с патриархом Николаем Смирновым, настоятелем храма Иоанна Воинштейна на Якиманке, а до этого настоятелем Ваганьковского кладбища, и с патриархом Сергием Суздальцевым, настоятелем храма в последние годы на Воробьёвых горах. То есть вот некоторые старые московские протоиереи поддерживали с ним довольно добрые отношения, скажем так. Может быть, не тесный контакт, но добрые отношения. А московское духовенство, молодые московские священнослужители или относительно молодые, конечно, отцу Валентину были незнакомы, но он был открыт для общения со всеми. Я помню, что из-за своего слабого зрения на епархиальном собрании, когда мы вместе ходили с ним в Даниловскую гостиницу, где сначала проходили эти собрания, а потом уже и в храме Христа Спасителя, он меня за руку возьмет и говорит: «Слушай, я плохо вижу и очень теряюсь, когда со мной подходит здороваться, и я не знаю, кто это. Ты уж мне подсказывай, кто это». И я ему подсказывал, когда знал. Ну, вот круг общения со старыми московскими протоиереями был достаточно близким, тесным, а вот с молодыми священниками он был знаком, конечно, не так. Но на собраниях многие подходили, здоровались. Он имел такой благообразный вид, у него была окладистая борода, довольно большая. И, в общем, люди, которые его знали до сана, в частности, преосвященный, теперь уже митрополит Александр, говорили о том, что он был очень... И он очень изменился, он стал совершенно другим человеком, что до принятия сана это был такой светский, такой лев, если можно так выразиться. То после сана он стал смиренным, таким старцем, старчиком, можно даже так сказать, в хорошем смысле этого слова, и даже внешне очень изменился. Ну и дальше отец Валентин, если говорить о религиозности, унаследовал от своих предков глубокую религиозность, действительно, и любовь к православной церковной традиции. И это проявлялось во всем, особенно в богослужении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у нас сегодня действительно член Общества любителей церковной истории, председатель Общества священника Илья Соловьев и Дмитрий Беденко. Сейчас мы с Дмитрием будем говорить, когда дело дойдет до 90-х годов, пока отец Илья нам рассказывает о жизни отца Валентина Чаплина. Ему 100 лет исполнилось бы, ну, буквально несколько месяцев назад. Отец Валентин Чаплин стоял у истоков возрождения Крутицкого подворья и Общества любителей церковной истории. И как раз вот мы поговорили о том, что круг общения будущего отца Валентина, он принял сан все-таки уже в 63 года, до этого он работал врачом-фониатором, лором, врачом-гомеопатом, у него было много достаточно таких направлений медицинских, как традиционных, так и нетрадиционных. И вот благодаря и тому, что он был врач, и благодаря своей религиозности, у него достаточно широкий круг общения был среди старого московского духовенства.
И не только среди старого московского духовенства, когда в самом конце 80-х годов преосвященным Вятским, теперь Кировским, стал епископ Хрисанф Чепель, давний друг отца Валентина, он пригласил отца Валентина для того, чтобы помочь в организации церковной жизни в епархии, которая начала в известном смысле возрождаться. Это ведь возрождение было связано напрямую с тысячелетием крещения Руси. И вот тогда отец Валентин уже находился на пенсии, на заслуженном отдыхе, владыка Хрисанф пригласил его в Киров, будем называть этот город Вяткой. И отец Валентин являлся секретарем этой епархии, помогал владыке, и именно там, в Вятской епархии, он был рукоположен священный сан в 1989 году преосвященным Хрисанфом Чепелем.
Но преосвященный Хрисанф был там уже 10 лет, он в 78 году стал кировским.
Да, может быть, но тут я не ручаюсь за даты, потому что я сам с преосвященным Хрисанфом знаком не был, и не знаю, когда он заступил на кафедру, Вятскую кафедру. Но, во всяком случае, отец Валентин именно там, в Вятке, получил вот эту должность секретаря и довольно долгое время, по тем временам, исполнял эту должность. Только долгое время, по-моему, 2 с лишним года, это достаточно много для епархиального секретаря. А в начале 90-х годов, когда уже вовсю была провозглашена так называемая перестройка, отец Валентин возвращается в Москву, уже в священном сане, и здесь очень скоро, в 91-м году, он получает назначение на Крутицкое подворье, становится первым настоятелем Крутицкого подворья, человеком, на плечи которого уже в таком достаточно зрелом возрасте легла непростая задача восстановления огромного комплекса Крутицкого подворья. Вот об этом,
Дмитрий, лучше... как вы познакомились с отцом Валентином?
С отцом Валентином мы познакомились, ну, тривиально, в 92-м году. Я еще был школьником, 10 класс, и у нас в школе на урок внезапно пригласили человека, который вошел в распахнутую дверь, в рясе, с кусеечки, с длинной бородой и совершенно добрыми глазами, которые выглядывали из-под очков, которые были очень толстыми, линзы, и казались еще больше. Это улыбчивые глаза, добродушная улыбка. Я впервые в жизни увидел священника тогда, как и весь, скорее всего, класс.
А вы учились где-то рядом с Крутицкими?
Да, школа 502, это как раз рядом с Крутицким подворьем. Крутицкое подворье находится рядом с метро Пролетарская. Школа находилась прямо рядышком. И отец Валентин представился совершенно по-свойски, совершенно без всяких каких-то таких вот вопросов, стал объяснять: вот, здравствуйте, я священник рядом нахожусь, Крутицкое подворье, только передали, там организовывают все церковные православные движения. Кто хочет узнать о церкви, о Христе, приходите, будем рады вам всегда. Напоим чаем, накормим, побеседуем, а вы нам поможете, потому что работа у нас не проворот. Так как Крутицкое подворье было только-только передано, оно было еще в ведении исторического музея.
Да, я туда в детстве тоже, кстати, мои воспоминания ранние о Крутицах. Я в детстве ходил в историческом музее на краеведческие, на археологические кружки. Собственно, у меня круг общения там и сформировался, и там я и с церковной жизнью познакомился, и с историей, и с краеведением, и с археологией. Это во многом меня как-то определило. И нас водили по запасникам исторического музея, туда, куда просто так попасть было нельзя. И я очень хорошо помню, как мы однажды встретились в метро Пролетарская, и нас повели в отдел металла, который располагался на Крутицком подворье тогда. Я попал как будто в сказку. Понятно, что на Крутицах до сих пор снимают огромное количество исторических фильмов, потому что время там замерло. А тогда это чувствовалось еще сильнее. И тогда и соседние переулки, там вот то, что сейчас уже все-таки стал частью современной Москвы, тогда это было все еще вот каким-то таким чем-то совсем
патриархальным.
Да, патриархальным. И уж когда мы попали в Святая Святых, в само хранилище, но тогда мы особо не задумывались о том, что вот это как-то там передадут, передали, уже там частично передали. Это как раз вот то время было, чуть позже.
Да, ну, помимо исторического музея, там же были еще Алешинские казармы, которые как гауптвахта использовалась, и на тот момент еще она функционировала.
А она буквально, мне кажется, относительно недавно, когда ее передали, и уже передали, по-моему, какому-то миссионерскому, московскому, какому-то московскому...
Молодежный отдел.
Молодежному отделу, а я хорошо помню, когда это была гауптвахта, и мы бегали, смотрели, как колючую проволоку, вышки, да, да, и да, там да, солдаты стояли.
Да, да, и много историй, что там и Берию держали, и там что-то
было. Солдат иногда присылали помогать.
Да.
И отец до 95-го всегда года, хотел, да, всегда хотел солдат покормить чем-нибудь, но майор Мохнаткин, который был, занимал не последнее место на гауптвахте, говорил: «Батюшка, кормить нельзя. Вы нам потравите личный состав, а отвечать за это будем мы».
Но, хорошо сказали, менее... занимал не последнее место на гауптвахте майор Мохнаткин.
Ну, так и было. Так и было. Он присылал нам иногда в помощь солдат, но там они мели этот плац до дыр. То есть уже, так сказать, ну, некуда было мести. Но, тем не менее, поскольку нужно было заниматься какой-то, как они тогда говорили, трудотерапией, они, значит, вот этот плац мели, ну, буквально в смысле слова, без конца.
Передачки им все-таки батюшка передавал.
Передавал, да. Передавал, да. Но покормить вот так вот, как ему хотелось бы, было невозможно. Вот эти солдат майор Мохнаткин выделял, и они чем-то помогали на Крутицком подворье, были очень рады. Потом он говорил, что все у меня просятся к вам, батюшка, на Крутицкое подворье оказывать помощь. Ну, потому что они могли и посидеть, и отдохнуть, и они чувствовали там определенную, так сказать, причастность к вот этой атмосфере, которая во многом была создана именно отцом Валентином.
Да, и вот именно весной 92-го года, когда он посетил школу, пригласил нас прийти, несколько человек, в том числе и я, решили воспользоваться этим любезным предложением, и пришли. И так оказалось, что мы попали на первую как раз пасхальную службу, которая была в 92-м году, 26 апреля. А 26 апреля как раз был день рождения отца Валентина. Внезапно так вот совпало, показалось.
А где службу проходили? Ведь все было занято еще.
Первый храм, который передали в воскресенье Славущего, но в 92-м году уже нижний храм Успенского собора Петра и Павла тоже передали. Вот только восстанавливать его нужно было. А службы были регулярны в воскресенье Славущего.
Ну, храм Воскресения Славущего, который был домовым храмом, когда пришел отец Валентин, еще не имел крыши. Там шла реставрация, которая велась Государственным историческим музеем. И было перекрытие. То есть это было не открытое небо. Но, тем не менее, вот крыши как таковой еще не было. Был только деревянный остов. И когда мы служили, иногда по стенам текла вода, если был дождь. А однажды прогнила веревка, на которой висела икона святителя чудотворца Николая. И прямо во время богослужения, во время полилея икона упала. И потом мы стали, учитывая вот, так сказать, ту ситуацию, которая была в храме, стали вешать либо на цепь, либо на другие веревки, потому что влажность была очень высокая. Но скоро было перекрыто крыша, но стоял вопрос о том, как заходить в храм, потому что был строительный лифт, а на строительном лифте прихожан переводить было опасно. Пожилые люди, не все, так сказать, могли даже себе это позволить, поэтому была поставлена на второй этаж, храм находился на втором этаже, была поставлена специальная деревянная лестница.
Мне кажется, я ее помню.
Довольно хлипкая. Но потом эта лестница была перестроена по проекту архитектора Радыгина, было сделано каменное основание, и вот на это каменное основание уже опиралась вполне себе приличная деревянная крытая лестница, по которой уже люди стали ходить совершенно свободно, не опасаясь. А поначалу вот эта временная деревянная лестница, и как отец Валентин говорит, со страхом Божьим наши бабушки по этой лестнице карабкались, и там вот как раз совершались богослужения, начиналась церковная жизнь там.
А вы попали тогда же в 92-м году?
Я попал раньше, чем отец Валентин. Я был назначен туда своего рода старостой, но это было патриаршее подворье. В патриаршем подворье старост нет, там есть руководитель как-то хозяйственной части, как-то, как это называется, сложно. При советской власти это все называлось исполнительным органом. Вот я был одним из членов этого исполнительного органа.
В исполнительный орган попали еще при советской власти?
Нет, я попал туда после того, как произошел в Москве съезд православной молодежи, и мы этот съезд проводили под руководством архиепископа Кирилла, ныне это святейший патриарх, и святейший патриарх после съезда, уже став митрополитом, пригласил меня и сказал, что вот, Илья, мы хотим, чтобы вы стали хозяйственным, как бы, хозяйственником на Крутицком подворье. Я сказал, ваше высокопреосвященство, я совсем о другом всегда думал, я хотел заниматься церковной историей, наукой, это как бы, ну, не моя стезя. Ну, святейший патриарх, теперешний патриарх, сказал мне, что, знаете, воспримите это как волю Божию. Вот, у нас нет другого человека на сегодняшний момент, кому бы мы могли поручить эту деятельность, и я тогда совсем еще молодой человек оказался на должности старосты. Настоятеля поначалу у нас не было. Церковную жизнь тогда возглавлял как священник отец Сергий Бесчастный, сотрудник отдела внешнецерковных связей, тогда еще сношений. И отец Сергий какое-то время пробыл там, пока не было назначения отца Валентина. Вот он стал первым настоятелем по указу Крутицкого подворья.
Да. На Крутицком подворье же еще организовывалось церковно-православное молодежное движение, с которого сейчас уже, которое преобразовалось на дальний отдел
подела молодежи.
И отец Валентин занимался тем, что как духовным окормлением молодежи на подворье тех, кто приезжал туда, а в 90-е годы очень много было групп, которых, молодых людей, которые приезжали целенаправленно в Россию помогать храмам, монастырям восстанавливать. Так как отец Валентин, помимо того, что он имеет образование медицинское, он прекрасно знал французский язык, он очень хорошо разговаривал
и, с французскими,
да, группами. Французскими группами, которых было множество. Вот они приезжали там вот в Малоярославец, ездили там в монастыре восстанавливать храмы по Москве.
И, на Кавказ,
да, на Кавказ. И вот все проходило через Крутицкое подворье, отец Валентин их всех, да, встречал, у них были прекрасные взаимоотношения, после этого да, многие...
Вот эта молодежная линия, она так на Крутицах и осталась по сию пору, но она претерпевала различные изменения, я помню, когда... Реставрос же там был долгое время.
Да, еще была такая организация, тоже она имела свое место пребывания на Крутицком подворье. А если говорить о лагерях, и особенно вот от этих молодежных лагерях, которые проводили в начале 90-х годов, то тут надо вспомнить добрым словом отношения и лично отца Валентина, и вообще в целом молодежного движения с такой организацией, как «Два медведя», центр «Два медведя» в
Нет,
Париже.
Про это ничего не знаю.
Руководителем этого центра был отец Бернар Дюпир. И вот отец Бернар Дюпир как раз там во Франции организовывал группы желающих приехать в Россию, посетить и посмотреть московские, не только московские, да, российские святыни. И эти люди приезжали для того, того, чтобы поработать, потрудиться на восстановлении храмов. Вот мне не один раз приходилось сопровождать такую группу в Ставропольско-Бакинскую епархию, где было одно из мощных отделений молодежных на тот момент, созданных по благословению Преосвященнейшего Гедеона, митрополита Ставропольского и Бакинского, Гедеона Докукина. И вот многие участники вынесли от этих поездок действительно очень яркие впечатления. Это было знакомство с Россией, неведомой для них Россией. И отец Бернар Дюпир и отец Валентин здесь, в Москве, очень много сделали для того, чтобы эти группы могли успешно потрудиться здесь. Причем в эти группы входили не только французы, а некоторые и представители российской молодежи, которые объединялись вместе, которые желали поехать совершенно безвозмездно, бесплатно, никаких денег с них никто не брал. Они присоединялись к этим группам французов, американцев, откуда только не приезжали молодые люди. Вот объединяясь вместе с нашими, с русскими, они ездили по всей стране и действительно реально принимали участие в восстановительных работах на храмах и в монастырях. И вот Дмитрий Владимирович как раз один из тех, из того десанта, который высадился из этой школы, 501-я школа.
502-я.
502-я, ну вот видите, 502-я школа. Один из тех молодых людей, который высадился таким десантом на Крутицкое подворье, и несколько человек из его класса продолжали активную деятельность на Крутицком подворье, уже как сотрудники Крутицкого подворья, уже как люди, которые там получали зарплату, потому что был образован хор как раз молодежный, и несколько человек проработал там довольно долго, а Дмитрий Владимирович так и остался сотрудником церковных структур даже до сегодня.
Я напомню, что мы вспоминаем протоиерея Валентина Чаплина, первого настоятеля Крутицкого подворья, в связи с тем, что на этой неделе мы говорили, и вот сегодня завершающая эту цикл программа. Во-первых, она посвящена отцу Валентину Чаплину, которому исполнилось 100 лет. Мы также говорим про общество любителей церковной истории, у истоков которого стоял отец Валентин, а и общество возникло, собственно, на Крутицком подворье. И у нас в гостях сегодня председатель общества священник Илья Соловьев, действительно член общества любителей церковной истории Дмитрий Беденко, и мы буквально через минуту вернемся в нашу программу.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что мы на этой неделе говорим про общество любителей церковной истории. Ну, конечно, про само общество мы всю неделю не говорили. Мы брали некоторые исторические сюжеты и с членами общества любителей церковной истории их разбирали. А в целом на этой неделе мы говорим про общество еще и потому, что оно переживает нынче не самые простые времена, у него некоторый долг перед государством образовался. И вот мы надеемся, что с помощью вас, дорогие друзья, можно будет обществу помочь. Все реквизиты, как это сделать, есть на сайте Общества любителей церковной истории. Там сайт достаточно сложный, вернее, его название сайта, адрес, вернее, сайта. Поэтому в любом поисковике вы можете набрать ОЛЦИ или Общество любителей церковной истории и на сайте найти реквизиты. В гостях у нас сегодня председатель общества священник Илья Соловьев, действительный член общества Дмитрий Беденко. Мы вспоминаем протоиерея Валентина Чаплина, которому 100 лет исполнилось, который стоял у истоков общества любителей церковной истории, был первым настоятелем Крутицкого подворья. Кстати, он был первым настоятелем, а нынешний митрополит казахстанский, алматинский Александр, до этого бывший костромским, я так понимаю, он тоже ведь какое-то отношение немалое имел. А, он был
председателем... Возглавлял председателя.
А, он был отдел по молодежного отдела.
ВПМД.
Да. Да, и как раз в этой должности тоже находился на Крутицком подворье.
Ну, если говорить о восстановлении Крутицкого подворья, то нужно обязательно сказать о деятельности скаутских отрядов, о чем я попрошу Дмитрия Владимировича. Но перед этим я скажу, что отец Валентин умел очень хорошо ладить с людьми, даже с теми людьми, которые были настроены, в общем, не очень по-дружески к Крутицкому подворью, вернее, к церковной общине Крутицкого подворья. Такие люди были тогда у нас среди вот этих замечательных сотрудников Государственного исторического музея. В 1992 году директор музея Александр Иванович Шкурко обещал, что будет освобожден нижний этаж Успенского собора, храм святых первоверховных апостола Петра и Павла к Пасхе, к празднику Пасхи. Но всю Страстную неделю было какое-то там движение, вот солдаты с упомянутой гауптвахты таскали какие-то ящики, но мы были очень обеспокоены, опасались того, что все-таки храм не будет передан. И отец Валентин общался с заведующей тогдашним отделом металлов Людмилой Ароновной, просил, чтобы это все было ускорено. Людмила Ароновна относилась не очень доброжелательно, несмотря на то, что потом она была удостоена высокой награды митрополитом Илларионом в свое время. Да, но тогда она относилась к церкви не очень доброжелательно. И когда отец...
Вечный конфликт музейщиков и церкви.
Ну, не всегда.
Не всегда, но он такой, к сожалению.
И не вечный.
Ну, как не вечный?
На Крутицком подворье конфликт закончился. Что музея там больше нет. Но тогда вот эти сотрудники музея относились к церковной общине отрицательно и как к отцу Валентину, который олицетворял эту общину. Хотя, конечно, личных претензий не было. И вот Людмила Ронна в Страстную пятницу, уже вечер, ну, понятно, что если они сейчас не освободят, мы не успеем за Великую Субботу организовать все, что нужно для совершения пасхальной службы. И вот отец Валентин и я стоим у входа в храм Петра и Павла, где движутся какие-то солдаты, внутрь нас не пускает Людмила Ронна, и батюшка спрашивает: Людмила Ронна, ну как же так? Ведь уже фактически поздний вечер, вы же говорили, что вот вы освободите завтра, у нас такой напряженный день. Она перебивает его со второго предложения и говорит: батюшка, мы делаем все, что можно, ждите, и закрывает перед ним дверь.
Ну, она, видимо, действительно делала все, что могла.
Возможно, но уборщица, раба Божья, которая там что-то такое тоже подметала, она, услышав этот разговор, через буквально минуту вышла, открыла дверь, вышла и говорит: батюшка, успокойтесь, там остался один ящик, сейчас они его вынесут, и вы зайдете. И вот на этом фоне, в общем-то, относительно недоброжелательного отношения некоторых сотрудников музея на Крутицах, которые работали к отцу Валентину и к церковной общине, он сумел наладить отношения с крутицким вот этим музейным комплексом. В частности, вот сегодня хотел принять участие в нашей беседе, наших мемуарах об отце Валентине Сергей Викторович Гераскин, который был тогда директором филиала ГИМ «Крутицкое подворье», с которым у отца Валентина сложились прекрасные дружеские отношения. Сергей Викторович был открытый человек.
Замечательный.
Дай бог ему доброго здоровья. Тот, к сожалению, по состоянию здоровья сейчас не смог приехать. Ему уже 85 лет. И вот он был как раз олицетворен той лучшей части музейного сообщества, которая всегда стремилась сотрудничать с церковью и помогать настолько, насколько это было возможно. И вот отец Валентин даже там, при такой, в общем-то, напряженной ситуации с музеем, когда мы вынуждены были, ну, наступать, как бы отвоевывать помещения, и не только храма, но и гражданские строения, которые ходили в запустении в страшном, полы проваливались в этих деревянных домах. Вот он в такой непростой ситуации сумел наладить отношения с лучшей вот этой частью музейного сообщества, которая относилась и до сих пор в лице Сергея Викторовича, например, относится к нему с большой доброжелательностью. Это удивительная черта человеческая. Он обладал харизмой, он умел расположить к себе людей без всяких театральных поз, без каких-то глубокомысленных рассуждений о послушании или о чем-то еще, без закатывания глаз за божественной литургией. Он умел расположить к себе людей. И люди, которые искренне желали вот нормальных отношений, контактов, как я уже сказал, в музейном сообществе, они как раз действительно проявили большую солидарность с отцом Валентином. И во многом это было именно благодаря его фигуре. Потому что я, грешный человек, скажу откровенно, с трудом мог найти какие-то контакты с музейным работником.
Людмила Ароновна до сих пор, между прочим, заведующая отделом металлов.
И это замечательно. Замечательно, что она изменила свою позицию и что удостоена высокой патриаршей награды. Я очень рад за нее. Но моя мама в то время тоже работала в Государственном историческом музее. И об этом знали сотрудники ГИМа. И, в общем-то, ей, наверное, было иногда, может быть, кое-где, как у нас говорят, порой, может быть, ей было даже и непросто. Потом она, правда, ушла, но все равно ее вспоминали. Вы представляете, говорили, вот у такой-то, такой-то сын вот занимается тем, что чуть ли не изгоняет музей из стен Крутицкого подворья.
Вот гимн нас всех объединяет.
Да, но мы никогда не относились плохо к музею. Все, что от нас зависело, мы все делали для того, чтобы освобождение Крутицкого подворья, которое было намечено государственной властью, произошло наиболее безболезненно. И, конечно, важнейшим направлением деятельности Крутицкого подворья, вот это молодежное движение, было скаутское движение, которое было при помощи русских эмигрантов основано там, на Крутицком подворье. И, конечно, не только там. Возможно, что где-то еще в других епархиях, в других областях, в других городах.
Вот не, ну вот на той высоте, как это было на Крутицах, я где-то пересекался, и я там, сам не участвовал, но я свидетельствую, конечно,
что Дмитрий Владимирович уровне. Активный скаут. Я помню его в скаутской.
В галстуке.
В скаутской одежде. В галстуке с этими, как они называются, не аксельбан, кого-то это как называется?
Нет, и галстук обязательно.
Аксельбан, да?
Аксельбант немножко другое, но...
Ну, я не знаю,
скаутское движение в начале 90-х годов, да, на Крутицком подворье возобновилось, а так как никто же ничего не знал, что такие, кто такие скауты, что это такое, вот отец Валентин приложил очень много сил к тому, чтобы как раз и тех людей, которые из Франции, остатки той, может быть, первоначальной скаутской организации, которая была еще до революции, существовала в России, привести здесь и наладить, я даже не могу сказать, построить, может быть, изначально всю эту структуру, при его участии это все происходило. И впоследствии, несмотря на его уже годы, он не просто духовно окормлял, но когда мог, всегда выезжал в походы, куда детишки ездили, причем такие существенные трудности сам испытывал, живя в палатке.
А,
будучи, то есть... Да, да, будучи ну, совершенно то есть в возрасте человек уже под 70 лет, он вместе...
На что такое мальчишеское было все равно.
Да, да, и он, самое интересное, что ну, своими сверстниками я мало общался с его... Вот, ну, как бы коллегами по еще мирской работе, а вот с детьми, с нами, потому что вот отца Илью он считал как своим сыном, Илюша, батюшка, да, еще не был батюшкой, вот, а нас он фактически привечал внуками. И общался совершенно вот, естественно, вот, как будто мы действительно родные люди, и так он общался со всеми детьми, молодыми людьми, которые приходили на подворье и находили себя и в скаутской жизни, и в церковной жизни, и в молодежном отделе, как раз в ПМД было 90-х годов. Это, конечно, незабываемо было, да, его доброта. И правильно вот отец Илья сказал, он мог общаться совершенно просто, без так, ну, делания там каких-то актерских поз или что-то выстраивая себя. Нет, совершенно просто, причем находя каждому вот именно те слова, которые необходимы были этому человеку.
10 лет. На самом деле, если так вот в целом посмотреть, и в масштабах его жизни, и в масштабах уже возрожденного подворья, не всей его там вековой истории, конечно, а вот возрожденный, 10 лет – это и не такой большой срок. Но вот 10 лет он был там настоятелем, после чего уже перешел в Казанский собор.
Но самых трудных 10 лет – это был период становления. И трудности заключались не в том преимуществе, что нужно было найти какие-то средства на восстановление, что нужно было найти людей, а трудности заключались в том, что нужно было добиться освобождения этих помещений, этих зданий. Ведь при настоятельстве отца Валентина так и не удалось передали церкви, получить Успенский собор, сам второй этаж. Мы так и оставались на первом этаже, служили и в Воскресенской церкви служили, и в Петропавловской церкви служили, а второй этаж так и не удалось отбить. Потом, уже после отца Валентина, спустя какое-то время, этот храм был освобожден, и он один раз был приглашен для служения в этом храме. Прихожане были очень рады. Он совершил там на пасхальной неделе божественную литургию, крестный ход, и был очень рад, что вот этот Успенский собор, второй этаж, был открыт. Трудности, конечно, были и другого рода, другого свойства. Было определенное недопонимание со стороны. Я не хотел бы об этом говорить сегодня в этой юбилейной программе. Мы коснемся, может быть, этого еще чуть позже. Но это, разные трудности были. А потом давайте не будем забывать, что начало 90-х годов – это сложный период и в жизни церковной Москвы. В чем это заключалось? Заключалось в известном конфликте, условно говоря, консерваторов, традиционалистов и тех, кто стремился ответить на вызовы современности каким-то, ну, может быть, не вполне, так сказать, традиционным путем. Как-то так, можно сказать. Даже скаутское движение воспринималось некоторыми как какое-то масонство, как какое-то попытка подорвать православие и так далее и тому подобное. И вот в этих условиях тоже приходилось отстаивать и необходимость скаутского движения, и правильность этой линии, и дать скаутскому движению именно направленность в церковную, православную направленность. Это была не какая-нибудь светская развлекуха, когда ездили какие-нибудь там девочки и мальчики посидеть у костра, попеть песни, и не более того. Отец Валентин старался, чтобы скаутская деятельность была наполнена православной духовной традицией. В этом смысле он, конечно, был традиционалистом, но сама по себе вот эта форма скаутская, она многими воспринималась, ну, неоднозначно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня священник Илья Соловьев и Дмитрий Беденко, действительно член общества любителей церковной истории, отец Илья, председатель общества. И мы говорили, что отец Валентин стоял у истоков Олцы. А в чем это заключалось?
Ну, прежде всего, это заключалось в том, что отец Валентин был большим любителем книги. И когда мы начали издательскую деятельность на Крутицком подворье, он ее очень активно поддерживал. И деятельность эта началась, собственно, еще до его прихода. Но с его приходом были созданы все возможности, все условия для того, чтобы издательская программа Крутицкого подворья получила как можно более успешную реализацию. И вот и Дмитрий Владимирович, и Денис Владимирович, и Александр, наш помощник, и Алексей Николаевич, к сожалению, двое последних уже покойные, несмотря на то, что достаточно в молодом возрасте отошли ко Господу. Вот все эти люди участвовали активно в жизни и деятельности издательства, начиная от подготовки каких-то книг и кончая разгрузкой машин с книгами.
Тиражи другие были также.
Тиражи были большие. «Митрополит Евлогий» был выпущен тиражом 25 тысяч экземпляров. Книга «Мать Мария» Сергия Гакеля 50 тысяч экземпляров.
Для сравнения, многие книги, которые мы, друзья, вам представляем в разных программах, выходят тиражом в несколько сотен экземпляров. Потом могут быть допечатаны, и то далеко не всегда. Несколько сотен, а тогда 25 тысяч экземпляров. Это был такой средненький тираж.
Сегодня вышел в свет, хочу поделиться с нашими радиослушателями радостью, очередной номер журнала «Церковно-исторический вестник». Вот тираж 300 экземпляров, и мы надеемся, что он найдет своего читателя. Вот деятельность издательства – это, конечно, очень многое. Деятельность издательства самым тесным образом была связана с отцом Валентином. Отец Валентин сам лично курировал определенные направления в издательской деятельности. Он не был профессиональным историком. Конечно, эта тема была ему близка, но он никогда не покушался на то, чтобы как-то проявлять свою власть в выборе книг, там, что нужно издать. Все это решалось как, в какой-то смысле коллегиально. Но зато сам отец Валентин основал серию «Нотная библиотека». Было выпущено несколько нотных сборников «Хвали душе моя Господа», «Благослови душе моя Господа», «Тебе поем» и другие, которые тогда выпускались очень значительным тиражом. Никаких в интернете никаких нот не было. Ноты были бумажные. И вот эти сборники мы допечатывали неоднократно. Они пользовались большим успехом. И как раз подбор, состав этих сборников определял отец Валентин и наш регент, тоже, к сожалению, уже покойная, Лилия Ивановна Боровлёва. Хор у нас всегда был очень хороший. Ну, он был относительно небольшой, 8 человек. Но все-таки это значимый состав, хотя бы потому, что были прекрасные голоса. Вот Сергей Васильевич Кривобоков, потом он стал регентом на какое-то время Храма Христа Спасителя, Валентина и Александр Лакшины, и много других, достаточно известные в церковно-печеских кругах тогда люди. Вот отец Валентин как раз благодаря своему прекрасному знанию церковного пения, любви к церковному пению, вот он участвовал непосредственно в формировании вот состава этих сборников, которые имели в то время большой-большой успех.
Как сложилось, у нас уже не так много времени остается, жизнь отца Валентина после ухода с крутиц?
Дело в том, что в 2001 году распоряжением святейшего патриарха Алексия отец Валентин был переведен в Казанский собор. Я не знаю, почему в указе о переводе не было обычной в таких случаях фразы «с благодарностью за понесенные труды». Возможно, были какие-то влияния сторонние. Мне трудно об этом сейчас судить, да и не стоит углубляться в это. Но вот это отсутствие этой фразы «с благодарностью за понесенные труды», конечно, ранило отца Валентина, и ему было неприятно. Было неприятно еще и потому, что отставка фактически отца Валентина произошла чуть меньше, чем за год до его 75-летия. По положению он должен был бы в 75 лет написать прошение о почислении в заштат. Можно было бы это прошение удовлетворить и отправить батюшку
с почестью
на другой приход с почестью. Но почему-то так не случилось. Случилось немножко иначе. Отец Валентин, конечно, переживал это болезненно. Еще более болезненно переживали прихожане храма, многочисленные сотрудники Крутицкого подворья. Уход отца Валентина как бы начал новую и окончание определенной эпохи. 10 лет для Крутицкого подворья была эпохой. Это была эпоха, потому что был прекрасный церковный магазин, были скаутские дружины, было издательство, были молодежные встречи, молодежные вечера, молодежные лагеря. Вот это был расцвет этой деятельности. Ну, конечно, он совпал с таким временем, когда
и, простите,
это было важно.
Добавлю, что и научные встречи. Я-то впервые познакомился с Дмитрием Владимировичем Поспеловским, который приезжал специально, отец Валентин приглашал для того, чтобы и издать свою книгу, и познакомиться, и много-много-много других ученых, которые Крутицкое подворье фактически, ну, как родное место воспринимали.
Мы проводили тогда своего рода семинар, если можно так сказать, с участием достаточно значимых исследователей. Валентин Арсеньевич Никитин, например, из издательского отдела, Дмитрий Владимирович Поспеловский, Патрий Николай Балашов, Наталья Александровна Кривошеева, в общем, Михаил Иванович Одинцов, профессор. В общем, достаточно много людей чувствовали эту атмосферу, особую совершенно атмосферу, которая была создана благодаря отцу Валентину. И люди откликались вот на эту атмосферу своим участием, прежде всего, в деятельности издательства и во многом-многом другом.
После, ну, сколько-то лет отец Валентин прослужил в Казанском соборе, но я прочитал, что он до конца жизни, то есть до 93 лет, продолжал преподавать в Академии хорового искусства.
В 2005 году он вышел за штат по собственному желанию, но ему было благословлено совершать богослужение в Казанском соборе. И вот там, в Казанском соборе, он, собственно, совершил и свое последнее богослужение. Конечно, несмотря на то, что он был врачом и очень следил за собой, он сам ставил себе диагноз, сам подбирал себе лекарства, поэтому он был в хорошей физической форме, слава богу. Очень долгое время был в хорошей физической форме. Когда уже ему было за 70, в Париже, куда он ездил для налаживания контактов вот с этими двумя медведями, с этим центром, у него было нападение. Какой-то местный клошар решил завладеть то ли сумкой, то ли портфелем, который был у отца Валентина. И там такая была высокая лестница, которая ведет в метро и из метро. И вот когда отец Валентин поднимался по этой лестнице, этот человек подбежал сзади и попытался вырвать у него портфель. А там были какие-то документы, ну, понятно, паспорт и так далее. Конечно, такие вещи, если бы утащили, это была большая проблема, особенно в то время. И он мне говорит, я так, знаешь, сгруппировался, говорит, и, говорит, колобком по лестнице, говорит, скатился. Люди, как это, говорит, увидели, все подбежали, пожилой человек с большой бородой колобком скатился по лестнице, там 20 или 25 ступенек. Я, говорит, так, говорит, сгруппировался, говорит, и ничего, говорит, скатился, говорит, тебе подбежали, ах, месье, что с вами туда? Я, говорит, отряхнулся, говорит, да ничего, и пошел. То есть он был в хорошей физической форме, и его выход за штат, может быть, в каком-то смысле был преждевременным, а может быть, и не преждевременным, теперь уже мы об этом судить не можем. Но после выхода за штат он продолжал свое служение, и он служил и в самом Казанском соборе, и в храме, в кладбище Иннокентия Московского в Ракитках, где он и был похоронен после своей кончины.
Ну, а там же это как приписной храм был у отца Аркадия Станько, который был настоятелем.
Да, сначала у отца Аркадия Станько, а потом настоятелем храма был отец Николай Иноземцев, он и сейчас настоятель этого храма. Я помню отпевание отца Валентина, такую проникновенную речь отца Николая Иноземцева, который сказал, потом он оказался на Крутицком подворье. Когда рассказывал об отце Валентине такую фразу. Но я подумал, что он не оказался на Крутицком подворье, а он все-таки на Крутицком подворье был назначен и не кем-нибудь, а был настоятелем Крутицкого подворья. И для нас, конечно, он остается вот по преимуществу настоятелем этого храма.
Вот такая история, конечно, удивительная жизнь человека, которая прошла через... Ну, почти через без малого, без четверти весь 20 век, но четверти после, чуть-чуть до 100 лет не дожил. Мы завершаем наш цикл программ совместно с Обществом любителей церковной истории. Конечно, мы еще неоднократно будем встречаться и говорить про какие-то интересные истории, но вот в целом вся эта неделя была посвящена обществу любителей церковной истории, еще и потому, что общество переживает, я не устаю это повторять, не самые простые времена, и мы бы хотели, конечно, как-то его поддержать, и с вашей помощью, друзья, если вас заинтересовали те сюжеты, которые мы рассказывали, и деятельность общества, то вы можете помочь обществу, есть реквизиты на сайте, сайт вы найдете через любой поисковик «Общество любителей церковной истории», ну и также, отец Илья, я так понимаю, что на сайте можно купить книги и журналы, которые
да, можно, издаёт. Там есть координаты, есть книги, есть указанные цены, так сказать, издательские. Многое из того, что было выпущено, у нас еще сохраняется.
Да, потому что, конечно, есть уникальные совершенно издания, которые, кроме как в самом обществе уже сейчас не найти, а издания действительно уникальные, и в журнале «Церковно-исторический вестник» тоже есть прям любопытнейшие материалы. Очень советую, друзья, не пропустите, не проходите мимо тот случай, когда вот я категорически рекомендую. Спасибо большое.
Спасибо вам за эту встречу, за возможность рассказать об обществе, поговорить с его членами. И особо я хотел бы, расставаясь, поблагодарить наших радиослушателей за ту помощь, которая уже была оказана нашему подворью, уже поступили некоторые средства. Всякое даяние да будет благо. Благодарю вас, дорогие друзья, за вашу поддержку, за ваше сочувствие. И просим молитв ваших о том, чтобы наша деятельность продолжалась еще хотя бы какое-то время.
Священник Илья Соловьев, председатель Общества любителей церковной истории, Дмитрий Беденко, действительный член Общества любителей церковной истории, были сегодня в нашей студии. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго. До встречи.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».